Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я в студии. И в гостях у меня сегодня Алексей Михайлович Лидов. Добрый день.
Добрый день.
Алексей Михайлович Лидов, ну, скажем так, человек моего поколения, закончивший Московский университет по кафедре искусствоведения, всю жизнь занимавшийся и занимающийся историей Византии, и, казалось бы, должен был бы называться византинист. Но мы его назовем, наверное, создателем такой дисциплины, на которой он настаивает, которая называется им иеротопия. Это исследование сакральных пространств. Не обязательно древних, потому что модель работает и для сакральных пространств сегодняшнего дня. И, как положено на нашей передаче, я попрошу вас вспомнить, ну, мы договорились, что вы будете вспоминать своих учителей, тех, кто учил вас в МГУ. Потому что в те времена все-таки профессура была ого-го, как мы вспомним. А когда мы студентами приходили на кафедру, и на кафедре висели портреты основоположников, то нам казалось, что вообще мы попали куда-то в царство великих знаний. Вот как я помню свой приход на кафедру археологии.
И правда, учителя у нас действительно были выдающиеся, и, конечно, вы вспомнили иеротопию, вот иеротопии они точно не учили, вот, просто потому, что этой области знания тогда не существовало, но учили много чему, и...
Что к этому и привело.
Ну, в каком-то смысле, несомненно, учили... не только профессионализму, но, если хотите, своей жизни учили и некой этике отношения к специальности. Вот, потому что, помимо всего прочего, среди преподавателей двух кафедр, у нас это отделение истории искусства состояло из двух кафедр: истории русского искусства, истории зарубежного искусства. И там были личности, понимаете, потому что я, прожив уже какую-то заметную часть жизни, абсолютно убежден, что учат в первую очередь даже не профессионалы, а учат личности.
Это, конечно.
И учат на собственном примере, как есть такое, так сказать, армейская формула «делай, как я». Так сказать, в области искусствоведения она напрямую не работает, но, в принципе, вот перед глазами все время по жизни вот эти люди, которые показывали, в общем, в очень тяжелые времена, что можно...
Что можно жить
человеком,
по совести.
Да, да, жить по совести и сохранять чувство собственного достоинства. Это по тем временам было очень много.
Угу.
Я имею в виду, в первую очередь, человека, который был создателем кафедры, на которой я учился, Виктора Никитича Лазарева, нашего крупнейшего тогда историка византийского искусства. Он был историком Ренессанса, и у него есть работы и по старым мастерам. Но главная его тема, из которой он приобрел мировое имя, была именно история византийской живописи. И во многом мировое имя он приобрел не только потому, что он сумел съездить на стажировку в Европу в 20-е годы и увидеть очень многие памятники и познакомиться с очень многими коллегами, благо свободное знание нескольких языков ему это позволяло. Но и также потому, что его главная книга «История византийской живописи» в 1967 году вышла в итальянском издании, и поэтому этот его главный труд.
Была доступна миру.
Да, была доступна, ну, значительной части научного мира, который умел читать по-итальянски.
Угу.
К сожалению, планировалось английское издание, но по разным причинам оно не состоялось.
А по разным каким, интересно?
Ну, понятно, по каким, потому что отношение советской власти к Византии было, мягко говоря, сложным.
То есть, отсюда закрыли или...
Отсюда, конечно.
А, понятно, понятно.
Да, то есть...
Тогда понятно.
Да, да, то есть, в Лондоне издательство готовило эту книгу, и она уже была почти на стадии гранок, но в начале 30-х годов, но вот по... политическим соображениям, может быть, к счастью для Лазарева лично, который уцелел в годы репрессий,
угу.
она не была опубликована.
А согласитесь все-таки, что, наверное, вам это понятно, и вы замечали это. Вот мы учились оба на историческом факультете МГУ, но искусствоведение всегда существовало как-то отдельно. Собственно, это такой придаток к истфаку, и искусствоведы, археологи и в какой-то степени этнографы всегда составляли противостоящую какую-то такую силу остальным кафедрам.
Ну, согласен, отделение истории и теории искусства – это был, конечно, настоящий оазис.
И
который,
вот...
что интересно, был оазис, что называется, в логове идеологической работы, да?
Именно, и вот в связи с этим я как раз и хочу сказать, добавить, что ваше занятие Византией, начавшееся там, было, в общем, недоступно практически и на кафедре средних веков. Можно было, но я не знаю многих специалистов по Византии. Там эта тема тщательно как-то затиралась, потому что связь Руси и Византии, возможно, была, ну, так вот, ну, давайте договоримся, на фоне фресок, ладно, вот художники еще как-то. А вот про идеологию и про веру мы, конечно, не будем говорить, потому что это мы отрицаем как большевики.
Нет, это абсолютно верно, и я вам просто процитирую название своего диплома, защищенного в 1981 году, а диплом мой назывался «Поясное изображение святителя в византийской и древнерусской иконописи второй половины XII века». Когда я пришел в Институт всеобщей истории, в сектор истории Византии, и назвал тему своего диплома, я вызвал у присутствующих исторических дам некий шок. Они сказали, а что, теперь так можно?
Да-да.
Да, вот. И это было правдой, но это вот была особая атмосфера и особые права вот такого оазиса.
Искусство, это искусство.
Которые так сказать, власти и политработники, ну, в каком-то смысле презирали и считали, что вот эти вот искусствоведы, как сказал один коммунистический руководитель Союза художников, у него была гениальная фраза как раз в те годы произнесенная, «пусть они пляшут на своем пятачке пластики».
Угу.
Вот это такая в своем роде гениальная форма. Угу. То есть вот это настолько бессмысленно, и что даже принципиально вредным быть не может. Поэтому, например, цензура у филологов в то же самое время была,
да.
была на порядок выше. А нас прикрывали кафедры истории КПСС, истории СССР периода социализма, то есть, в общем, такие профессиональные идеологические работники.
Да, да.
И там, ну, просто для людей, которые учились в те годы, наверное, это прозвучит чем-то необыкновенным, но это правда. Я за 5 лет обучения на идеологическом факультете Московского государственного университета, написав там десяток курсовых и семинарских работ, ну, реально даже больше, ни разу, ни одного раза не сослался на классиков марксизма-ленинизма. что для студентов-историков, ну, было просто немыслимо. То есть, там...
мы тоже ставили целью этого не делать. И практически везде это удавалось. Кроме, наверное, действительно, там, всяких рефератов по КПСС, ну, где о другом не разговаривали.
Хорошо. Ну, рефераты – это совсем другой жанр. Да, да, вот в профессиональной сфере как бы и об этом и вопрос не стоял. То есть, вот я не помню ни одной ситуации, чтобы мне даже кто-то из преподавателей сказал, а где у вас ссылки, ну, хотя бы на Маркс.
Ну да. Да. На форму предшествующей капиталистическому производству.
Да, да. У меня была своя степень компромисса. Я знал одну цитату из Маркса, которую я, в принципе, мог употребить, потому что она эффектная и справедливая. Это там, где он назвал Византию золотым мостом между Востоком и Западом. Но и этого, слава богу, не понадобилось, да.
Угу. Ну хорошо, так все-таки вот Лазарев, давайте начнем с него. Это действительно титан. Который, как я понимаю, еще и титан, как и все в его поколении, потому что стоял на спинах еще больших титанов. Виктор Никитич, вот.
Ну, в случае Лазарева это, наверное, не совсем так. Его учителем был, в общем, выдающийся историк искусства Николай Романов, но Лазарев остался в науке гораздо более крупной фигурой, чем Романов. То есть он по значимости перерос своего учителя.
И какие годы он учился?
Он учился в начале 20-х годов, после пройдя армию, Первую мировую войну.
Угу.
Он был артиллерийским офицером. И, кстати говоря, с первыми памятниками восточно-христианской культуры он познакомился во время боевых действий российской армии на территории Турции.
Угу.
Там в районе Карса, и там целый такой куст таких выдающихся памятников армяно-грузинских
преимуществ. Да, рядом с Арменией.
Да, да, ну, то есть, собственно говоря, то, что называется турецкой Грузией и Арменией.
Угу.
В древности называлось Тао Тайком и Кларджети, двумя историческими регионами. И, собственно, он начинал как специалист по искусству Ренессанса, а потом вот перешел к византийской живописи, причем это очень интересно, что он перешел не под влиянием каких-то духовных идей или православия. К этой сфере он был, так скажем, мягко холоден. То есть он так вообще и даже иконографию не любил. Говорил, что скучно это ваша иконография. А он был влюблен вот в красоту византийского искусства и видел в этом невероятную поэзию.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня сегодня академик Российской академии художеств, византинист Алексей Михайлович Лидов. И вспоминаем мы Виктора Никитича Лазарева, учителя, специалиста по истории Византии.
Да, должен я сказать, что непосредственно у Лазарева я не учился, потому что я поступил в Московский университет в 1976 году, закончив московскую школу с математическим уклоном. И Лазарев в начале этого года, к сожалению, великому умер. То есть я Лазарева единственный раз в жизни увидел в гробу.
О, я думал, что вы у него учились.
Нет, я не успел, но я к тому времени, когда я его увидел в гробу и пришел на панихиду, где были все мои будущие учителя, и стояли у гроба и плакали, в том числе мой непосредственный руководитель в университете Ольга Сигизмундовна Попова, ближайшая ученица Лазарева, угу. Алексей Ильич Комич, так сказать, верный ученик Лазарева, который, собственно, создал традицию почитания Лазарева в Московском университете, Виктор Николаевич Гращенков, специалист по искусству Возрождения. Вот всех этих людей я увидел впервые, но к тому времени я уже читал и смотрел историю византийской живописи, поэтому понимал, кто такой Лазарев. А дальше я могу сказать, что я учился у него самым важным и самым необычным образом. Потому что в том же 76-м году Гращенков на основе личной библиотеки Лазарева создал кабинет. Лазаревский кабинет истории искусства, который существует до сих пор. И который является уникальной библиотекой, потому что вот в ту эпоху у Лазарева были такие книги и такие журналы, которых не было нигде, включая Ленинскую библиотеку, потому что очень много ему присылали друзья и коллеги. Вот,
лично.
Как ведущему российскому историку византийского искусства. И так вышло, что я был первым студентом, который подал заявление на работу в этом Лазаревском кабинете. Было заявление номер один, которое Гращенков, видимо, от удивления подписал, потому что после этого он первокурсникам не разрешал записываться, чтобы не портили книги. Uh-huh. А тут, видимо, как-то пораженный тем, что вот какой-то наглый первокурсник решил, что он будет первым читателем этого кабинета. И так оно и вышло. Я там провел все годы университета. И это был удивительный постоянный семинар с уже покойным Лазаревым, потому что я читал его книги, а он очень любил делать пометки на полях. Иногда просто там нота бене, да, надо заметить, а иногда с какими-то своими комментариями, там это спорно, с этим согласен и прочее. И я читал эти книжки, преимущественно западные, и следил за мыслью Лазарева. И угу. это был абсолютно поразительный опыт. Да, и кроме того, понимаете, вот значение Лазарева еще и в том, что он показал на своем примере, как можно выживать в этих, в общем, чудовищных условиях советского режима, насквозь лживого и постоянно
античеловеческого,
да. И выживать, и не просто выживать, а выживать, сохраняя чувство собственного достоинства. Напомню, что Лазарев, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой в Московском университете, не был членом партии. Это была его абсолютно принципиальная позиция, угу. Потому что он был человек глубоких антисоветских убеждений. Угу. Он, конечно, их не излагал на каждом перекрестке, но все, кто с ним общался, об этом очень хорошо знали. И более того, вот что он делал. Вот одна история, которую я услышал на втором курсе в изложении тогда еще живого профессора той же кафедры Виктора Михайловича Василенко. О нем надо сказать несколько слов, потому что это был удивительный человек.
Но вы скажите, что слышали, а потом расскажите о нем отдельно.
Да, так вот, история его следующая. Его в 1947 году посадили.
Василенко?
Да. Посадили, так сказать, поскольку он, его имя было в телефонной книжке Даниила Андреева, они с ним дружили, и его тогда доцента Московского университета, историка искусства, занимающегося народным и прикладным искусством, посадили, обвинив не больше, не меньше, как в подготовке убийства вождя народов.
Замечательно.
И дали
ложкой ему деревянной, наверное, да, и лаптем.
Видимо, да, потому что более мирного человека себе представить было невозможно. К тому же еще и поэта. И мы с ним очень много времени проводили, поскольку я после занятий в университете остался в Лазаревском кабинете, а ему было одиноко, и он был на кафедре. Вот, и в этих разговорах, понимаете, Василенко был один из очень немногих людей, прошедших сталинские лагеря, который об этом подробно и честно рассказывал, особенно людям, которым он доверял.
Вообще это было удивительно, потому что мало кто об этом рассказывал, и так вот делиться со студентом, это надо было быть человеком отважным.
Ну, я скажу скромно, видимо, студент тоже вызывал доверие.
Я понимаю. Да. Так что он рассказывал? И где он сидел?
Да, он рассказывал, он сидел в иркутинском лагере, в нескольких лагерях, но, так сказать, можно сказать, лагерях для интеллигенции. Ну, в частности, одна из его ярких историй была о том, как на его руках умирал Николай Николаевич Пунин. Угу. Это муж Ахматовой на протяжении 15 лет.
И искусствовед.
Да, и питерский искусствовед. Еще одна история из того, что просто вот запало тогда воображение про то, как он зимой в этом чудовищном лагере в тундре приходит в кочегарку за углем, угу, и видит там какой-то странный испачканный углем человек, незнакомый вроде бы, говорит ему: «Виктор Михайлович, а вы меня не узнаете?» Он смотрит на это странное существо, так сказать, лагерного зэка, и говорит: «Нет, не узнаю». Он говорит: «А я академик Коростовцев». Это крупнейший египтолог, угу, того времени. Угу. Вот. И, а про Лазарева следующая история. Ну, вот его посадили, объявили врагом народа.
Посадили человека, Василенко.
Василенко, да. Человека, обвиненного в том, что он готовил покушение на
вождя
самого
народов.
Сталина. Да, получившего 25 лет лагерей, из которых он 9 лет
отсидел.
Что делает Лазарев? Они просто были людьми, работавшими на одной кафедре. Угу. Василенко специально подчеркивал, что они не были близкими друзьями. Они были просто знакомые люди. Так вот, Лазарев каждый месяц, сколько было разрешено, отправлял ему в лагерь посылку с едой, с теплыми вещами, которые разрешались.
А у него не было семьи?
У Василенко? Нет, тогда не было.
А, понятно.
Вот.
Поэтому ему надо было,
Он физически выжил во многом благодаря Лазареву, угу, который, повторяю, каждый месяц ходил и отправлял эту посылку, рискуя очень серьезно. Угу. И не только своими силами, временем, деньгами, это все ерунда. Рискуясь реально быть обвиненным в том, почему он поддерживает врага народа, который не является ему даже родственником.
У нас Артем Владимирович Арцеховский, завкафедрой, переписывался с Колчиным, археологом, который новгородским, который тоже сидел как враг народа и не скрывал этого. И вот сейчас опубликованы эти письма. То есть, было и такое.
Нет, ну, я не говорю о том, что Лазарев
был единственным. Но это было редко.
Но такой, просто это поступок огромного гражданского мужества, да, которое я даже не знаю, с чем сейчас можно сравнить, да? И
сейчас, пожалуй, и с чем.
Да, и Виктор Михайлович это очень хорошо помнил и считал долгом своим мне об этом рассказать в подробности.
Чтобы осталось в памяти.
И о том, он говорит, как он благодарен Лазареву, который его, угу, ну, реально спас, потому что такое эти московские посылки в чудовищных голодных лагерях в тундре, это, в общем, не нужно большого воображения, чтобы себе это представить. И, да, и, собственно, нет, Василенко был потрясающий человек, такой просто вот такой старичок, божий одуванчик.
Я помню,
очень талантливый поэт, которого открыли, когда ему было 72 года. Я хорошо помню этот момент, как-то я иду по коридорам этого здания первого корпуса МГУ, и вдруг навстречу мне Василенко, он говорит: Алёша, хочу вам рассказать замечательную новость. Я говорю: да, говорю, а что случилось? Он говорит: меня открыли как поэта.
Давайте прервемся, мы сейчас скроемся на очень короткую паузу, и потом вынырнем снова. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским.
«Светлый вечер» на радио «Вера».